Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Зачем нужны антиутопии? Может ли благополучие общества строиться на страхе смерти и наказания? Что нас ожидает по ту сторону сна? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Вот этот вот мрачный господин напротив меня сегодня мрачен, потому что и темка-то у нас такая непростая, дорогие друзья.
И недобрая.
Недобрая, да. Но я, конечно же, приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Вы можете нам писать, можете это сделать через Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850-09-96. Не уверен, что вы запомнили сразу этот номер, но вы также можете это сделать через плеер на сайте teos.fm. Проще всего, конечно, нам написать непосредственно под видеотрансляцией, комментарием. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. А тем, кто у нас действительно сегодня страшноватое, и мы вот, когда с Олегом планировали, о чем мы будем говорить, долго перебирали в наших тайничках книжных, вот особенно когда перед этим анонсировали передачу и сказали, что вот для всех, кто любит книжные полочки, я хочу сказать, что не только для всех, кто любит книжные полочки, достаточно одного среднего электронного ридера, и все книжные полочки у вас могут уместиться там, но в любом случае. Сегодня у нас рубрика «Фантастика», и, как обычно, мы решили в эту рубрику поместить одного зарубежного автора и второго отечественного, и как-то подойти к этому не совсем традиционно и не банально. Итак, сегодня мы поговорим про антиутопию Владислава Петровича Крапивина «Гуси-гуси-га-га-га». Довольно веселое название, не соответствующее содержанию этой повести. И мы поговорим про рассказ классика американской литературы Амброза Бирса «Смерть Хелпина Фрейзера». Рассказ, должен сказать, повлиявший на формирование целого тренда
в культуре,
да, не просто даже в литературе, но и в культуре. Вообще Амброс Бирс был как раз тем самым писателем, который никогда не работал даже в средней форме, то есть он не писал повести, у него есть только рассказы, короткие рассказы, чуть больше рассказы, да, но при этом он умудрился оказать такое влияние и не очень большую жизнь прожил. И жизнь его была очень загадочна, и загадочна его смерть. Вот, мне кажется, все то, что он исследовал в своих рассказах, очень сильно отразилось на том, что он сам проживал, мне кажется. Вот. Ну, и, дорогие друзья, скажите, что читали ли вы Владислава Петровича Крапивина, какие книги вам нравятся, а может быть, вам не нравится Владислав Петрович Крапивин, его творчество, вот напишите нам, почему. Мы провели, Олег, вот мы тут провели исследование, опрос наших читателей, слушателей и зрителей, и, ну, как бы, опрос выявил, во-первых, подавляющее большинство любят читать антиутопии. Это раз. Второе, значит, Владислав Петрович Крапивин, ну, тоже большинство любят и читали Владислава Петровича Крапивина, да, его, в общем, произведения, потому что у него есть рассказы и повести. В основном он больше писал повести, чем романы, да. Ну, да. Вот очень сложно сказать, что такое, ну, сегодня вот «Гуси-гуси-га-га-га» — это повесть формально, да, хотя, в общем-то, это
вот
такой...
ты знаешь, по признакам, в принципе, это как роман,
да, можно вполне считать. Себе роман, да, там довольно хорошо представлено, да,
описание обстановки, да. Сюжет, несколько сюжетных линий.
Введение вообще в жизнь героя и так далее, и тому подобное, да. Вот скажи-ка, Олег, творчество Владислава Петровича Крапивина действительно приобрела культовый статус еще во времена нашего с тобой сопливого детства. Те, кто читал журнал «Пионер», читали, ждали этот журнал. Кстати, вот, да, например, первый, кто, один из первых, кто откликнулся на мой вопрос о Крапивине, был известный сегодня писатель Шамиль Идиатуллин. Он даже написал такой небольшую заметку о том, вот, почему вот он считает значительным творчество Крапивина и какие, например, с каких произведений лучше всего начинать. Да, вот почему так произошло и чем привлекателен мир, созданный Крапивиным и его книгах?
О, ты знаешь, такая довольно большая тема.
Все. Но ты уложись как кратенечко в эту тему.
Ну, я бы сказал так, что Крапивин все-таки представитель такого вот шестидесятнического поколения, романтического, с оптимизмом смотрящего в будущее, людей творческих и считающих, что вот задача человека — это по максимуму реализовать свои творческие способности и свои нравственные способности. Человек, для которого творчество и нравственность тесно соединены и должны вот проявляться. И задача человека — вырастить в себе, можно сказать, вот творца и настоящего человека.
Да, вот уже задают вопросы. Да, друзья, во-первых, мы приветствуем всех, кто присоединился. Яна, Никита, Татьяна, Валерий, Гульфинур. Вот Гульфинур спрашивает, о чем речь? Гульфинур, мы сегодня говорим о двух писателях и двух произведениях. Сейчас мы говорим о Владиславе Петровиче Крапивине и его, ну, не совсем стандарт, выпадающим вообще из всего того, что он писал, а его антиутопии «Гуси-гуси-га-га-га». Но у него есть такие грустные вещи, у него есть немножко такие страшноватые вещи, но все-таки вот все-таки «Гуси-гуси-га-га-га», наверное, стоит особняком в его творчестве.
Не знаю, тут можно поспорить, но это надо прям все творчество анализировать.
Ну, да,
это,
да, да,
это такая, знаешь, тема для диссертации, я бы скорее сказал.
И не для сегодняшнего разговора. Какие у тебя любимые книги Крапивина?
А у меня как раз вот то, что я читал в журнале «Пионер», потом перечитал, у меня же была такая подшивочка «Пионера».
Это же ботаник ты, то есть натуральный,
и
да?
У меня еще был журнал «Костер», тоже подшивочка. Я время от времени, значит, перелистывал и любимые вещи перечитывал.
Подшивочки не было у меня, но «Костер» и «Пионер» я регулярно читал, «Пионерскую правду».
И у меня вот выстрел с монитора и застава на якорном поле. Вот две вещи. Потому что я их много раз перечитывал в детстве. Потом я уже читал «Голубятня на Желтой Поляне». Потом читал еще какие-то вещи, знаешь, причем как... я их не могу даже вспомнить название. Я помню ощущение, что Крапивин, он очень узнаваем. То есть это тема детства, тема преодоления себя, тема столкновения со злом в мире и победы над злом. То есть он такой вот-вот, ты читаешь, и ты понимаешь, что, да, человек со своей темой, со своим стилем, со своим видением мира.
Ну, обычно мир Крапивина — это мир детства, да? У него есть взрослые персонажи, и их достаточно, и Крапивин их специально вводит, потому что он считает, что как раз взрослые персонажи...
Столкновение детства со взрослым миром в том числе.
Отчасти, лишь отчасти, потому что изначально взрослые в мире Крапивина играют роль проводников и наставников, командоров, да, вот не зря он...
В том числе,
да.
Не, ну там как бы тоже взрослые тоже делятся, там есть и положительные герои, и отрицательные.
Есть отрицательные, безусловно, да. Ну, то есть понятно, что Владислав Петрович показывает мир, ну, то есть помещает детей, вот, сталкивает его с реальным миром детей, да,
да.
Они часто, это действительно такие произведения взросления, когда они сталкиваются с миром взрослых, ну, вот...
Они должны сделать свой нравственный выбор.
Да.
Да, это очень важно.
Так, особняком у Крапивина стоят в так называемые произведения из цикла «В глубине Великого Креста». Мы вот сейчас как раз об одном из этих произведений и поговорим. Итак, для романа «Гуси-гуси-га-га-га» выбор жанр антиутопии. Почему именно этот жанр, как ты думаешь?
Почему?
Тебе не кажется странным его выбор вот для этого, для этой повести?
Ну, а чем он странен? Ну, антиутопия — это хороший фон для того, чтобы рассказать историю о противостоянии добра и зла, о противостоянии человека и системы, опять же, о том же выборе, о взрослении. в тяжелых условиях. Это привлекает читателя, то же самое говорю, что вы опрашивали. Многие любят антиутопию.
Антиутопию любят многие. Ну, по крайней мере, по крайней мере, среди наших подписчиков это так. Да?
Да.
То есть просто подавляющим большинством наши подписчики любят читать антиутопии. Но вот смотри, Гуси-Гусига, давай сразу перейдем к повести, прям вот, потому что времени-то не так много, а
повесть, много о чем есть,
повесть на самом деле при объеме в 300 страниц невероятно насыщена идеями. Вообще самим литературным материалом я должен сказать, что давай, во-первых, немножко поговорим, введем в курс, что же это за цикл «В глубине Великого Кристалла», что это за Великий Кристалл такой.
Да, то есть Великий Кристалл такая, можно сказать, выражается современным языком, мультивселенная. То есть множество миров, между которыми можно путешествовать. Миры как грани кристалла. И есть люди, которые, в основном это дети, которые обладают способностью чувствовать присутствие нового мира и даже перемещаться в этот иной мир.
Да, и таких детей обычно зовут проводник или лоцманы.
Да.
И в этом цикле есть отдельный роман «Лоцман». Тоже довольно страшноватый такой роман. И тоже там есть ребенок, и как проводник, как лоцман, и есть главный герой, взрослый, причем весьма такой уже, так скажем, пожилой взрослый, да? Обычно у него такой, средний возраст, потому что это мальчишки, это формирование каких-то идеалов, формирование, им нужен проводник, такой наставник, и поэтому в виде этого наставника бывает обычно такой зрелый взрослый, но это обычно там средний возраст или там молодой взрослый, а здесь вот прям пожилой уже человек. И главный герой, собственно, Корнелий Глаз, он тоже в «Гуси-Гуси-Га-га-га», в общем-то, не молод.
Среднего возраста.
Мы не знаем, что у него взрослая уже дочь, которая живет, собственно, отдельно от него. И, в общем, и у него в жизни, в общем, все как-то
ровно, сложно, гладко. Ровно.
И никак.
Ну, никак, да.
Никак. Вот именно никак. То есть это такой обыватель. Что за мир, если мы говорим, Великий Кристалл, и в каждой книге цикла «В глубине Великого Кристалла» коротко один из героев идею мультивселенной, вот вселенной в виде Великого Кристалла, вот где грани этого кристалла — это пересечение миров, рассказывает.
Да, и сюжетно в этих повестях есть параллельные места, ссылки на другие произведения, то есть они связаны между собой.
Да, давай-ка поговорим, что происходит в повести «Гуси-Гуси-Га-га-га».
Так, постараемся коротко.
Очень коротко, да.
Да, мир такой цифровой диктатуры, где у каждого человека есть индекс, который ему химически вводится в организм, и
причем это до месяца от рождения, да? То есть если позже ребенок, ему больше месяца, то ему уже, он не приживается у него, его нельзя индексировать. Да,
и дети, которые без вот этих индексов, они, можно сказать, выброшены из жизни.
Их даже так презрительно называют безиндами.
Да.
То есть без индекса.
И есть такое компьютерное управление, и машина принимает все решения, как считается, как все полагают, что машина управляет машиной управления обществом, и в том числе машина вершит правосудие. И правосудие вершится по принципу случайной выборки преступников, то есть берутся какие-то вот. И там, допустим, одного из миллионов казнят. И все знают, что у него есть там один, если он совершает преступление, у него есть один миллионный шанс.
Но там есть несколько списков, есть там, тысячные, там есть сотни. Конечно,
это сложнее. Да, есть даже те, кому 50 на 50 дают.
50 на 50. То есть, собственно, очень просто. Это такое тоталитарное общество, которое, если уж...
Нет, это именно цифровая диктатура. Вот сейчас принято это слово, кстати, предвидение.
А это, между прочим, 86-й год, на секундочку.
Да, что удивительно. Потому что очень многие идеи, которые здесь приведены, они уже
потом очень-очень сильно,
наше время.
Да, они, во-первых, перетекли в советскую фантастику 90-х нулевых, очень-очень активно использовались вот эти идеи, которые Владислав Петрович в 80-х еще писал в своих произведениях. А во-вторых, это действительно, например, индекс уже там многие пугают всеми этими индексами.
Так уже реально реализуется вот этот знаменитый проект «Китайский большого брата», где у каждого человека есть социальный паспорт, и ему там все это отслеживается, все его действия, и присваиваются баллы по какой-то непонятной системе. И опять же, Крапивин все это предвидел. Он предвидел то, что, в том числе и то, что система будет действовать непонятным для человека образом, и это создает возможность для коррупции системы.
Да, во-первых, для коррупции, во-вторых, там почему оно, собственно, это диктатура, почему так люди подчинены этой диктатуре, потому что во главу угла поставлена стабильность. Да? Стабильность
и удобство.
Стабильность и удобство. Ну, да. стабильность, это, у них даже есть там лозунги, связанные со стабильностью. Да. Да? Собственно, Крапивин очень, он из тех писателей, которые объясняют все в своем тексте. Mm-hmm. Да? Это бывает и хорошо, и плохо, да? Потому что иногда можно и не досказать. Mm-hmm. Вот. Но в любом случае ты читаешь роман, и какой бы роман этого цикла ни был, он все время возвращается там, к теории мультивселенной, все время возвращается, объясняет все, как будто... Ну, это модный в то время прием 80-х, когда, чтобы что-то объяснить, например, там, если это научная фантастика, то вводился ученый, mm-hmm. и в некоем там в диспуте он начинал объяснять идеи, которые в рассказе были использованы. Да? То есть, ну, в этом смысле он в Люция вводит, да, это такой начальник тюрьмы, да, который вот в споре с Корнелием и в их разговорах фактически транслирует официальную точку зрения.
Тут просто надо добавить, что Корнелий, он как раз попал под такую вот юридическую машину, совершенно какое-то мелкое преступление.
Он перебежал улицу, да, да не в положенном месте.
И оказался в тюрьме, но так как система работает, ну, далеко не так идеально, как хотелось бы, там, его казнь откладывается, потом ему предлагают там пожить какое-то время в тюрьме, ну, как бы, потом даже подделывают его заключение о смерти, ну, так вот.
Да, там, в общем, действительно очень коррупция, и в конце концов
ему... Крапивина такой циничный взгляд на тоталитарный мир, что он не такой тоталитарный, как хотел бы себя изобразить.
Но на самом деле Крапивин в этом прав, потому что всегда...
Конец 80-х. Да. Это вот человек уже все это видел своими глазами.
Ну, плюс Крапивин все-таки уже тогда был маститым писателем и перевалил за определенное количество и лет и написанного, поэтому, безусловно, это немножко... как тебе сказать, эта усталость чувствуется в тексте, да, его герои, взрослые герои, у них вот чувство усталости прям сквозит, да, что устали от жизни, разочарованность. Ну, что такое Корнелий Глаз? Вот, в общем-то, обычный обыватель, да, он ничего не хочет, он ни против кого не протестует. Самое интересное, вот представьте себе, он перебежал однажды улицу, его там зарегистрировали, его правонарушение, да, ему приходит повестка о том, что он, как бы вот по лотерее ему выбрал, что его казнят. Да? Ну, как бы возмущаться же должен человек. Требовать что-то. Нет, он внутри возмущен, но он как бы как овечка смиряется, спокойно смиряется, идет. И он говорит, лучше, чем уголовник, потому что уголовников каким-то жутким способом убивают, там казнят, да, там как-то очень неприятно, и все это показывают по телевидению. А вот обычных граждан за правонарушение милосердно делают укол
и все,
усыпляют, да. Вот представьте себе такое общество. Интересно, действительно, ведь тогда только ведь начинали, по крайней мере, вот в России, в Советском Союзе, еще тогда был Советский Союз, вот вопросы говорить об обществе потребления. На Западе это уже вовсю дискутировался этот вопрос, да, и философы это включали. А тогда, в общем-то, только-только мы стали говорить. И фактически Владислав Петрович Крапивин, он описывает вот такое общество потребления, такое глобальное, да. Все поставлено на то, чтобы люди не думали, сидели в сериалах дома, там, значит, что-то делали.
Все для удобства человека. Да. А то, что плата за это удобство — это отсутствие свободы и отсутствие развития, ну, извините, так сложилось. Либо одно, либо другое.
Но в результате Корнелию, начальник тюрьмы, он же директор интерната для безиндексных детей. Вот те самые дети. Дети, как попадают в интернат дети? Туда попадают дети простым способом. Это дети из так называемых дисфункциональных семей. То есть дети, не знаю, там, тех же самых уголовников или там, алкоголиков, да, там, в общем, из необеспеченных семей, которым просто родителям все равно, и поэтому они просто там индекс не внесли им, да,
да.
Не заботились о детях, и у детей нет будущего. Соответственно, их сначала, соответственно, помещают в интернат, где они содержатся как в тюрьме, на самом деле. Mm-hmm. Да, у них есть. Причем там вот вообще очень интересно. Сама идея этого интерната, понятно, чем навеяна, да? Это навеяно, к сожалению, вот всеми нашими интернатами часто для людей с ментальной инвалидностью и просто...
Да и обычных интернатов.
И обычных интернатов,
тоже, в общем,
да?
Похожая ситуация. Что
да, где трудные подростки, соответственно, воспитываются. Но там все это доведено до абсурда. То есть там надзирательница там, или воспитательница, ее там зовут Эмма, которая издевается над детьми, она делает укол, и когда Корнели попадает, он тоже обычный, он... Ему, в общем-то, без разницы. Он приходит туда, и он не любит детей на самом деле. Mm-hmm. Хотя у него есть взрослая дочь, но он не чувствует к ней какую-то особую там любовь. Он чувствует уже любовь к своей жене. То есть вот тут человек там текущий по течению, да. Он попадает, он видит этих детей, ну вот смотрит он на них. И удивительно, как Крапивин, интересно, я не знаю, вот тебе... Ты заметил это, как крапивинский герой Корнели, он начинает меняться ведь.
Да.
Вот в чем уникальность, кстати, вот Крапивина. У него нет стационарных каких-то вот, не знаю, героев, которые вот он такой в начале, он такой же в конце.
Они потому что всегда героев проводят через такую череду испытаний, через Корнилова, что там не останешься таким же просто. Ну, это невозможно.
Ну, что вообще с Корнилием там происходит? То есть ему директор тюрьмы предлагает быть воспитателем, что ты все равно, говорит, на тебя уже, да, тебя никак не оформишь, пока там этот доктор придет, да, тебя там шприцом укол сделает, ты вот, а тут ты поживешь, в общем-то, в относительной свободе, будешь там ходить за детишками смотреть. Что с ним происходит дальше-то?
Дальше он начинает сочувствовать детям все больше и больше, а потом еще появляется новый ребенок, который потерял...
С очень интересным именем. Цезарь. Причем вот самое интересное, вот смотри, вот этот ребенок, он из семьи, которые не обыватели.
Угу.
Ведь он прямо там, да, у него...
У него отец штурман, если
у него прав... отец летчик, да, и он посадил лайнер на лед. То есть и для того... Да. Для...
Герой.
Герой, да. То есть проявил изобретательность, волю, силу и так далее, да. К этому.
И мальчик заметно отличается. Прям, опять же, Крапивин очень хорошо это показывает. Это отличие ребенка из полной семьи с таким вот с твердыми нравственными принципами, которые вот он не смиряется, он готов бороться, он готов что-то делать.
Да, Корнелию спрашивает: а почему вы не сопротивляетесь? Uh-huh. Слушайте, а почему вы не боретесь? И Корнелий не может ответить ему на этот вопрос, самом деле, да?
И ребенок оказывается, в общем-то, в чем-то взрослее, чем, вот, собственно, Корнелий.
Угу.
И тут как раз вот такая вот, что и они оба взрослеют в процессе, и оба друг другу вот помогают. То есть даже кто из них наставник, а кто из них ученик.
Вот опять у Крапивина одна из таких центральных тем – это проводники. Да, угу. Вот люди-проводники. Это проводник не просто между какими-то фантастическими мирами, но это часто люди, которые... фактически идея, что мы, как люди, влияем друг на друга, угу. И мы являемся проводниками в этой жизни. Мы либо ведем к плохому, да, грубо говоря, к деградации, либо мы помогаем преодолеть препятствия, стать лучше, стать чище, стать мужественней, да,
целостнее.
Целостнее,
вот
да,
чего
согласен.
Как раз не хватает Корнилю целостности. Он какой-то вот, он размазанный весь.
Да, согласен, да.
И вторая, тоже очень важная для Крапивина тема, это вот дети как пример нравственной чистоты, вот этой вот готовности идти до конца, готовности вот сражаться, а не отступать, не бескомпромиссность. Вот в его детях очень часто, его герои, они такие, они вот уверенные, бескомпромиссные, и в них есть вот... Вот это вот делает их таким примером тоже для взрослых.
Вообще очень... Что происходит вообще в процессе этой повести с детьми и с Корнелием?
Ну вот они начинают сопротивляться. Они как раз и сбежать, уйти. А, еще почему, собственно, гуси-гуси, угу. га-га-га? У детей есть такая считалочка, у них есть сказка о...
Да, да, о, там... о гусях. О, да. О молодом рыбаке, о юном рыбаке, если я, да, не ошибаюсь. Да,
который смог, ну, сбежать, можно сказать, из своей жизни и с помощью гусей попасть в лучший мир.
В лучший мир,
и
да,
они надеются, что они смогут... Ну, как надеются? Для них это вот, может, единственное, вообще светлое пятно в их жизни. Что это вот какая-то надежда, что они из вот этого, ну, интерната, из их обреченности попадут куда-то, где они смогут себя проявить, смогут стать, ну, такими, ну, стать другими.
Да, причем они говорят, что история — это сказка, да? Да, а вот то, как, куда он попал, это правда.
Да.
Это вот вы не думаете. Да. Они прям отличают это. И причем они очень любят слушать эту сказку, которую рассказывает Антон, главный там у них... заводила, ну, не заводил, такой вожак, да, лидер. Угу. Причем это понятно, что он лидер именно, а не деспот и диктатор. Там они говорят, что диктатор, но это его диктаторство, вот он не усугубляет власть свою, да, и собственно, не пытается издеваться над кем-то.
Да, то, что тоже очень важно, там еще отдельная сюжетная линия — это воспоминания Корнелия о детстве, угу. о его учебе в школе. В общем, это такая государственная школа, в которой довольно жесткие правила, в которой есть вот эти вот, как сказать-то, громилы, не громилы, а угу. дети, которые издеваются над другими детьми. И он там тоже попадает под эти издевательства. И тоже такая, ну, отдельно, очень, очень так написано, знаешь, сознанием дела, сознанием детского мира.
Да-да-да. И... Несмотря на то, что, конечно же, иногда хочется, ну, как-то добавить в повествование, ну, скажем, большего реализма, потому что, конечно, дети, воспитывавшиеся в таком интернате, они uh-huh. ну, не могут быть такими прям сплоченными, да. Mm-hmm. Понятно, что там может быть и жестокость, и какие-то внутренние... Ну, другое дело, что там постоянно над ними издеваются и пытаются там дисциплинировать совершенно жуткими вещами, например, делают уколы, после которых, ну, дикая боль у детей, да, и Корнелий делает себе этот укол, и то, что он переживает, он тут же выбрасывает этот шприц и все эти препараты в мусорку, да, чем, в общем, потихонечку бонусы завоевывает в глазах детей.
Да.
Вообще вот он там потихонечку начинает завоевывать доверие. Но ведь там же есть еще одна легенда как раз, которую приносит Цезарь. Да? Mm-hmm. Это легенда о храме, mm-hmm. там 10 щитов, по-моему, если я не ошибаюсь, или 9 щитов. Да, mm-hmm. храм 9 щитов, который... Кстати, вот этот храм существует в разных вселенных.
Uh-huh.
А, и есть некие хранители законов вселенных. Вот что это, зачем это Крапивин, на твой взгляд, в этой повести, и какую роль это играет? Это попытка говорить каким-то о религии в этом мире?
Ох, ты знаешь, тема религии у Крапивина — это вообще такой интересный вопрос, потому что, мне кажется, у него религиозность такого вот кантовского типа, то есть... «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас».
Внутри нас, да.
Да, да. И для него...
Ну вот законы вселенной — это законы справедливости и нравственности для Крапивина, безусловно.
Да, и то, что вот они как раз по Канту, как раз они совпадают, они отражаются, можно сказать, те вот
да,
законы
внешние, законы внутренние. Да, они отражаются в разных мирах при этом.
И,
да?
и в разных мирах тоже. И можно сказать, что вот этот вот храм — это такое вот место, где эти законы как раз соединяются. То есть человек, приходящий туда, если он, ну, нравственно чист, он получает защиту, возможность изменить свою жизнь, перейти на другую грань кристалла, выражаясь uh-huh. языком Крапивина. Поэтому да. Но вот ты знаешь, у него религия все-таки такая не мистическая. Она uh-huh. вот именно такая вот воплощенная в мире, в человеке. То есть это...
Гуманистическое.
Вот, да, точно, точно.
Скорее
да.
гуманистическое, да?
Ну вот на мой взгляд. Тут я понимаю, что тут можно... Ну, тут такой вопрос.
Но здесь действительно у Крапивина есть религия, но в романах и в повестях, но такого какого-то четкого понимания того, как это происходит. Там у него есть и священники. Но священники больше походят на таких боцманов просто в церковной рясе, да, вот таких хороших капитанов. Не зря в сказке Севки Глушенко, да, Глушенко, там есть момент, когда Севка пытается обращаться, молиться Богу, и он представляет Бога в виде капитана, да, с трубкой.
Вот, да, очень крапивинский образ.
Да, очень крапивинский. Вообще, как бы, вот какая-то высшая сила. все у Крапивина это какая-то сила такого капитана. Такой, ну, это добрый, мудрый наставник, который помогает преодолевать.
Вместе, который идет впереди.
Идет вместе, да, который, ну, вот...
Ведет за собой.
Ведет за собой и помогает стать личностью. В конце концов, он, они должны, в общем-то, подняться на его как-то уровень, да, да. В общем. Дойти до вот какого-то созидания личности. Вообще, у Крапивина интересно, даже в антиутопии он все равно не отказывается от идеалов вот этого дружбы, нравственности, долга, любви к друг другу, да, и к вот и поиска вот такой высшей справедливости.
Да.
Да. Это, мне кажется, все равно пронизывает все.
Да, Крапивин, он верен себе. В любых обстоятельствах.
А, есть ли тут... Мы не будем всех, естественно, сюжетных ходов рассказывать в этой повести, потому что, ну, во-первых, там может быть небольшой спойлер, но там нету такой стопроцентной концовки, когда вот, ну, ты понимаешь, mm-hmm. ага, окей, да. Все понятно, да?
Да,
ну, как
да,
бы
да,
подвешивает концовку.
Или дает несколько вариантов этой концовки.
Да, несколько вариантов. Вот на твой взгляд, у этой повести есть литературные предтечи? Что вот тебе, когда читал, приходило на ум?
Да я все время вспоминал, во-первых, Александра Грина. Угу. Почему-то вот этот мистический настрой. Вообще вот романтику 10-20-х, Гумилева, Аэлиту Толстого. Вот это вот настроение чего-то
но
высокого.
Гриновское стремление. Точно, потому нет, что все-таки да. Крапивин и сам говорил о том, что Александр Грин, его творчество на него сильно повлияли. Да, это видно. Это особенно видно. По раннему Крапивину это видно. Да. Да? И вот фееричность ранних вещей Крапивина, конечно, видно. У меня как-то гамельнский Красолов, да, потому что Корнелий, он немножко... Ага. Да, ведь Корнелий перед сложным выбором встает, и этот выбор, он... Самое интересное, вот чем он изменяется, чем мне понравилось, как изменяется Корнелий. Mm-hmm. Корнелий делает сложный выбор, хотя у него вдруг появляется шанс вернуться к прежней спокойной жизни.
Да, но он уже не может, потому что он уже изменился.
Да, он уже изменился. И он делает вот этот нравственный выбор, вот то, что, за что я люблю прозу Крапивина. Он всегда ставит своих героев перед нравственным выбором и заставляет выбирать. И при этом ты, как читатель, попадаешь в это, и ты задаешь сам себе вопрос. А что бы я сделал в этой ситуации? Ведь можно вернуться. Ведь все будет хорошо. И ты можешь спокойно дальше жить. Но ты дальше спокойно жить не можешь, потому что ты встал лицом к лицу вот перед правдой. И вот эта правда, она должна, ну, подытожить, человек ты или нет. Угу. Да? Вот, и это действительно уникальность, мне кажется, всех крапивинских вещей, и это антиутопия в том числе. Вот вопрос, который всегда тебе задаю. Читать или не читать эту повесть Владислава Крапивина, я... Еще раз напоминаю, что мы говорим сейчас о повести Владислава Петровича Крапивина «Гуси-гуси-га-га-га». Читать или не читать, и почему?
Ну, я считаю, читать. И вообще Крапивина стоит читать. Очень интересный автор. Ставит много вопросов. Ну, я... Вообще автор, который... Вот таким вот проникновением в душу героя, в... Вообще.
В общем, вы, скорее всего, вы не останетесь равнодушными.
Да,
вот
да,
так вот я вам да. хочу сказать. Вы будете даже сжимать кулаки, ага. Вы будете эмоционально вовлечены вот во все эти перипетии этого сюжета, и ну, в основном, конечно, бывают исключения, но в основном вы не сможете остаться равнодушными к тому, что и к тем вопросам, которые поднимает Владислав Петрович, конечно. В этой повести я присоединюсь к Олегу читать и желательно прочитать, конечно, весь цикл о Великом Кристалле, да. Потому что он увлекательный, интересен, и главное, он читается очень легко, здорово, и при этом можно читать прям всей семьей, и это будет очень да. хорошее времяпрепровождение вместе
и для обсуждения.
Для обсуждений, да. Не отключайтесь, дорогие друзья, буквально через 20 секунд мы напомним, как на нас можно подписаться в социальных сетях. Через 20 секунд мы будем говорить про страшные миры американского писателя Амброза Бирса.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Валерий Усачев нам написал огромное вам спасибо. Спасибо, Валерий, что вы с нами, вот, участвуете в нашем диалоге. Итак, сейчас мы поговорим про, прям сказать, леденящие душу творчество Амброза Бирса, американского писателя, вообще очень интересный писатель. Вот что мы знаем про Амброза Бирса? Что ты знаешь про Амброза Бирса?
Я знаю, что он пишет очень, писал,
да,
очень мрачные вещи,
угу,
что он был сам человек такой специфичный такой. Вот. Он был же журналистом.
Да, и, корреспондентом, и да, военным корреспондентом.
И очень такие писал откровенные, жесткие статьи, и пользовался такой специфической репутацией человека принципиального, и местами чересчур принципиально.
Бескомпромиссного.
Да.
Да, да, действительно так.
И, да. Что потом, ну, уже в таком приличном возрасте, он поехал писать репортаж о Мексиканской революции и пропал.
Ну, вот вести. И все прям вот карты фактически, ну, открыл. Ну да, Амброс Бирс, он был ветераном войны севера и юга, гражданской войны США. Он родился 24 июня 1842 года, а вот когда он как бы погиб и погибли, непонятно, потому что он пропал 26 декабря 1913 года. Некоторые еще есть, ну, как бы предположение, что он еще был жив 11 января 1914 года. Да? Был он действительно очень таким прямолинейным, неуступчивым. Он отличался такой репортерской жесткостью. И за что получил Bitter Beers прозвище, то есть такой неудобный Бирс, если уж так говорить, да, горький Бирс,
да,
если впрямую, да,
его переводить.
Неприятный Бирс, да. Ну, конечно же, вообще очень интересно, что Бирс в новеллистике, он, мне кажется, каждый рассказ — это отдельное направление американской литературы. Да?
Mm-hmm.
И вот мы для нашего сегодня разговора выбрали его рассказ «Смерть Хелпина Фрейзера». Вот о чем этот рассказ?
О чем?
Расскажи, да, попробуй его, этот рассказ.
Я скажу словами одного из героев. Тут какая-то мерзкая тайна. Терпеть не могу подобных штучек. Вот это идеально передает мое впечатление от рассказа.
Ну, на самом деле, это рассказ породил действительно целое направление в культуре, и в массовой культуре в том числе, mm-hmm, да, фактически Бирс, и он это в эпиграфе, кстати сказать, задает этот тон, да, говоря о том, что тело, лишенное души,
угу,
становится другим существом, да, и человек, который был при жизни очень добрым и замечательным, если лишить его тела души, то он превращается в вот страшное существо. Формально это рассказ вот так называемых, да, вот оживших мертвецах, хотя, в общем, там нет ничего такого, да, ну, нет ничего такого, имеется в виду, что там нет каких-то подробностей.
Буквально.
Да, буквальности.
Все строится на символах.
На символах и метафор.
И, да, загадки, то есть и непонятно, загадки, да, что там видение, что реальность.
Угу. Да, главный герой Хелпин Фрейзер, он, в общем-то, как бы уезжает как-то, у него очень личные, близкие отношения со своей мамой, причем там же их там иногда принимают за там друзей, да, когда они mm-hmm идут, да, то есть они такие немножко даже фамильярно общаются, он ее называет Кэтрин. Вот, и однажды он уезжает по делам в Калифорнию, его на побережье украли, буквально матросом заставили там работать, потом терпит кораблекрушение, добирается до берегов. Вот,
ну,
вот
6 он... лет живет,
да, 6 лет.
Команда живет на Нептомосре, потом их подбирают.
Да, 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 потом они, вот, в общем-то, возвращаются в Америку, и вот он попадает в, скажем, вот в это место, да, где стоит Whitechapel, да, такая белая, ну, в некоторых переводах у нас почему-то переведены как белая молельня, ну, конечно, белая часовня скорее, да,
да.
Это такая часовня на кладбище, вот там некий скрывается преступник, и Хелпин Фрейзер засыпает, и вот то, куда он попадает, весьма-весьма страшновато. Вообще, вот честно вам скажу, друзья, не советую это читать рассказ на ночь.
А я вообще не советую.
О как, уже сразу решил ответить.
Да, я сразу, заранее.
Ну, почему, вот, кстати?
Страшный он какой-то, и какой-то он неприятный, зловещий какой-то, тяжелый.
Да, тяжелый. Но вообще нужно сказать, что у Амброза Бирса веселых рассказов... Не, у него есть юмористические рассказы, безусловно. Он в разных жанрах работал, и как журналист в том числе, и как писатель. То есть у него есть и юмористические, у него есть там, ну, абсолютно в Марк Твеновском стиле написано, вернее, Марк Твен скорее писал в стиле Амброза Бирса такие ранние вещи. Вообще нужно сказать, что Амброз Бирс повлиял вообще практически на всех американских писателей 20 века. Да. На всех. Потому что если брать любого писателя, Говард Лавкрафт, Стивен Кинг, ну, не знаю, там, Марк Твен, ну,
ты знаешь, может, даже
Роберт Говард.
Почти даже Филипп Дик, мне кажется.
Филипп Дик, да.
В нем вот
да,
вот
Филипп
есть,
Дик.
Да.
Они все испытали влияние, конечно же, Амброза Бирса.
Да.
Ну вот интересно, смотри, можно формально, это такой рассказ заканчивается очень страшно. Опять же, все рассказывать не буду, но несколько персонажей вводится, да, персонажи, которые потом находят... Ну, понятно, что смерть Хелпина Фрейзера, уже понятно, что он умрет.
Да, спойлер, уже раскрыт название.
В самом названии. Но это, кстати, мне очень нравится, Габриэль Маркес значит, рассказывал о секрете писательского вот его успеха. Да, и он говорит, что вначале нужно... Ну, как бы, вначале очень просто. Надо начинать с того. В день своей смерти Артурио... Проснулся на рассвете, да, и все, и читатель твой, и он, ты, несмотря на то, что читатель знает, что Артурио умрет, но вся штука, вся фишка состоит в том, как он умрет, и вот ты держишь до конца.
И что приведет к этой смерти.
Да, и что приведет к этой смерти. И, конечно же, говорит, читатель сделает то, что и я бы сделал на его месте. Он посмотрит в конец этого рассказа и посмотрит, что в конце этого рассказа он видит. Ага, он мертв, да, это то же самое, что я и знаю в первых строках. А вот как он умрет, и я должен каждый, я должен его держать постоянно в этом напряжении, подводя к кульминации самого произведения, тогда он мой. Так вот, мне кажется, Амброс Бирс великолепно владел этой техникой. Да.
Да.
Вот, потому что вот та жуткая... по сути ведь о чем говорит, какие идеи Амброс Бирс поднимает в этом рассказе, на твой взгляд?
Жизнь страшная штука.
Ну, это, слушай, не оригинальная, так сказать, идея.
А
не только у Амброза Бирса.
А что в мировой культуре вообще есть оригинального?
Ну да, как бы быть или не быть, вот в чем вопрос, да. Но мне кажется, здесь же несколько у него направлений у Амброза Бирса, да? Ну, несколько тем.
Ну да, тема в соответствии сна и реальности.
Вообще очень интересно, во-первых, он поднимает вопрос, очень интересный вопрос, ведь, собственно, Хелпин Фрейзер, когда он засыпает, когда он попадает в эту реальность, он чувствует прикосновение ангелов, да, вот прям посланников Божьих, да, которые что-то ему нашептывают и...
Да, еще он пишет стихотворение.
А, да, вот еще.
В стиле своего предка.
Да, у него, у Хелпин Фрейзер абсолютно такой человек коммерции, никогда не написал ни строчки, но его предок, его прадедушка, известный поэт американский, да?
Да. И вдруг вот в этом состоянии, можно сказать, что он, ну, как бы становится в чем-то, становится своим предком.
И... Да, и начинает, причем, когда находит его... собственно,
в реальной жизни.
В реальной жизни. Они видят это написанное, это стихотворение. Но самое интересное, что он это стихотворение пишет там, в этом мире.
Да.
Да? Вот одна тема. Одна тема — это он сталкивается, собственно, с существом, которое как бы формально похоже на его маму, да, умершую. Тоже ее маму убил, значит, второй муж, она, видимо, приехала искать его, так по намекам мы понимаем, что она долго искала его, приехала туда, в общем-то, вышла замуж, она была уже вдовой, вышла замуж, и этот муж был грубым таким преступником, и он ее в результате убивает. И вот этот вопрос, который беспокоит Амброза Бирса, Существует ли жизнь, существует ли жизнь без души? То есть существует, что mm-hmm. такое человек, если лишить его души? Это, кстати, вопрос очень популярен был в то время в литературе, mm-hmm. в начале 20 века, да, потому что, например, там Леонид Андреев пишет... пишет совершенно жуткий «Воскрешение Лазаря», совершенно жуткий рассказ, где Лазарь воскресший, он страшный, он тоже лишен души. Ему кажется, что вот это очень страшное существо, которое mm-hmm. лишается души, и жизнь физическая продолжается. И он ходит и ищет вот этой смерти. Да? И вот эта идея, нужно сказать, что Амброс Бирс... Когда мы говорим про войну Севера-Юга, у нас сразу «Унесенный ветром» сразу в уме всплывает. Да, сразу там какие-то Ред Батлер, Скарлетт О'Хара, «Любовь, принесенная через года», какие-то там, знаешь, вот такой «Тихий дон» такой практически. Так. Такая романтика, да. А Амброс Бирс нас погружает в своих рассказах в реальность войны Севера-Юга, в страшную реальность. Потому что он все время показывает, да, столкновение человека со смертью.
Угу.
И он говорит о том, что это столкновение человека со смертью, оно его меняет.
Угу. И да, и у него вот это вот ощущение какого-то иррационального, запредельного опыта, после которого человек, он, да, становится чем-то другим.
Угу. Действительно, чем-то другим. Он уже не является собой, это не личность. То есть фактически Амброс Бирс подводит к мысли о том, что если человек лишить души, он лишается самого себя, потому что он и есть вот дух, да, он и есть душа. Вот, кстати, тебя рассекретили. Вот Кристина Куплевацкая написала: «Давно и относительно регулярно слушаю вашу программу. Кажется, что впервые, когда Олег не рекомендует к прочтению произведения, как говорил героине Ахиджаковой, надо брать». Видишь, ты рекламу Амброса Бирса сделал.
Ну что ж, хорошо, берите.
Не, на самом деле, Олег, у нас часто с Олегом расходятся мнения, и я помню точно вот несколько раз, когда Олег не рекомендовал читать.
Да, было.
Было. Так что, Кристина, но Амброс Бирс, да, это то, что надо брать, потому что это всегда литература на грани, да? И вторая тема, которую Амброс Бирс поднимает mm-hmm. в этом рассказе, это тема, что вот сон как что, да? То есть вот сновидение, тоже тогда психотерапия как раз, появляется фрейдизм, появляется вот первое исследование юнгианства, mm-hmm. да, появляется mm-hmm. первое исследование сна и сновидений. И Амброс Бирс предполагает, что сон — это вот такое некое срединное состояние, то есть переходный этап между жизнью и смертью, между явью и...
Но важно, что сон связан с творчеством именно у него.
Да,
да. Видение как импульс для творческой активности. Я еще вспомнил Годиву Роб Грие, но я думаю, вряд ли кто-то это угу. видел или читал, да, угу. поэтому не буду. Но это там как раз очень похожие смыслы, похожие... Тоже, угу. я думаю, вполне возможно, что читал Амброса Бирса. И так тоже как раз о природе творчества в основном вот этот фильм. И там вот эти мотивы сна, смерти, вот столкновение с чем-то иррациональным.
Иррациональным и реальным, да.
Вот это очень-очень прям...
На самом деле это ведь безумно интересно. Ведь это не просто формальный ужастик, от которого действительно очень-очень жутковато, когда ты это читаешь. Я читал как раз на ночь глядя. Приснилось мне всякое, в общем. Я так честно вам скажу. Но на самом деле ведь... Это попытка разобраться, ведь Амброс Бирс всегда пытался разобраться в биологии подсознательного, именно в физиологии, mm-hmm. физиологии подсознательного, физиологии потустороннего. Он как бы пытался проникнуть в этот мир и описать этот мир. И он, причем, он делает такое смелое такое предположение, что единственные люди, которые могут это сделать, это поэты. Да. Mm-hmm. Вот они могут описать это состояние.
Или провести другого человека через это состояние. Да. Получается, что вот этот вот предок, он как бы выступает здесь еще и проводником в этот мир, таким mm-hmm. вот своеобразным Вергилием.
Да. Ну что ж, Олег уже ответил на вопрос, читать или не читать. Да. Он отказывается советовать. Я вам могу сказать, что... я всегда говорю читать, потому что лучше читать и свое мнение составить самому. чем не читать. В данном случае читать, но с осторожностью. Знаешь, как Томас Манн, у него есть такая статья, Достоевский, но в меру. Так вот, вот, может быть, читать, но осторожно, понимая, что это очень сложные миры, и там поднимаются очень сложные и иногда жутковатые
и темы. Шокирующие.
Шокирующие темы, поэтому попробуйте. Но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, Олег, за замечательный разговор. И, как всегда, до встречи в передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.